Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами.
Дорогие братья и сестры, 16 февраля исполнилось 185 лет со дня рождения замечательного русского писателя Николая Лескова. И сегодня я предлагаю вашему вниманию публикацию сайта «Православие и мир». Это встреча в лектории «Прав мира» с писателем, филологом Майей Кучерской. И называется она «Лесков и христианство». Сегодня вы услышите первую часть этой беседы.
Лекцию свою я бы сегодняшнюю назвала «Лесков и христианство», скорее, чем «Христианство в творчестве Лескова». И вот, наверное, уточненное название так и должно звучать – «Лесков и христианство». Поскольку я филолог, а не только все другое, что я делаю в жизни, то самое любопытное для Лескова, самое любопытное в Лескове для меня – это все-таки его тексты. И лишь во вторую очередь его взгляды. Это, конечно, связано одно с другим. Но то, чем я больше занимаюсь, я анализирую тексты, я смотрю, что в них. Поэтому для меня эта тема немного вызов, такая встряска, очень полезная, потому что те итоги, к которым я пришла после вполне, впрочем, поверхностных своих размышлений о Лескове и христианстве, очень похожи на то, к чему я пришла, анализируя его тексты именно с точки зрения их устройства, образов, языка, стиля и прочее. И то, чему мне сегодня хотелось бы посвятить нашу встречу, это вопрос, собственно, о том, в чем же суть проповеди Лескова. Да, не то, чего в ней нет. Нет, вот об этом мы говорить не будем сегодня. Хотя я знаю, что всегда есть немалое количество заинтересованных читателей, которым интересно смотреть на писателя с этой точки зрения, с христианской точки зрения, с православной точки зрения. И тем, кому важен этот аспект в Лескове, тех я отсылаю к замечательному исследованию Михаила Дунаева «Православие и литература». И там есть большая глава, посвященная Лескову. И эта глава представляет собой, собственно, критику лесковского мировоззрения и лесковской прозы с точки зрения ортодоксального православного христианства. Это вполне убедительная критика. Но это работа, которую я просто не умею выполнять, потому что у меня другой инструментарий. Да? Мне как бы важно всегда, что мне хотят сказать. Я хочу услышать, что хочет сказать писатель. И поэтому вот критики Лескова с позиции правильного христианства, православного в смысле, сегодня не будет. Вообще, Лескову не очень повезло. Сначала он был маргиналом, стал им уже при жизни. На него смотрели с прищуром и говорили о нем сквозь зубы, уже начиная с середины, с начала 60-х годов, почти сразу после того, как он вступил на литературное поприще, потому что он неудачно выступил с двумя статьями пожарными, и его обвинили в доносе политическом, хотя это не был донос, это был... Была такая невинность начинающего, он не знал, как в газетах надо писать. Он приехал из Киева, провинциальный, начинающий литератор. И когда в Петербурге началась серия пожаров в 1962 году летом, он написал в «Северной пчеле» несколько статей, суть которых сводилась к тому, чтобы призывал полицию выяснить, кто устроил эти поджоги. И кто в этом виноват, и действительно ли в этом виноваты студенты, как говорят об этом слухи. То есть он таким образом легализовал слухи, назвал виновников возможных, призвал полицию разобраться. В общем, вся радикально настроенная молодежь и литераторы от него отвернулись, решив, что вот он точно уж не свой. Он, как известно, ужасно обиделся, уехал в Париж, написал антинигилистический роман «Некуда» и пошло-поехало. Он стал маргиналом в литературной среде. Он стал навсегда не своим для тех, кто тогда был законодателем мод. Из этого было печальное довольно следствие такое, что в советское время тоже не очень-то на него внимание обращали, потому что он был не свой тем, которые для советской власти стали свои радикалом. Да, он критиковал, скажем, там, Чернышевского, Добролюбова, и это не могло понравиться советским издателям. А уж религиозную сторону, уж его религиозные взгляды, они и вовсе не изучались, потому что это была совсем уж запретная тема. Единственное, что можно было как-то на что можно было посмотреть в Лескове, так это на язык, на стиль, на сказ. И была хорошая для этого оправдание. Можно было увидеть с этой позиции в нем народного писателя. А если писатель народный, про него можно говорить, его можно обсуждать. Поэтому вот в этой области Лесков и христианство, в нашей сегодняшней теме, почти полная пустота. И в этой пустоте стоит одна книга. Одна книга, одно дерево растет. Это замечательное исследование, оно вышло совсем недавно. Татьяна Ильинская написала его, называется оно, сейчас скажу красиво, точно, «Русское разноверие в творчестве Лескова» в Петербурге в 2010 году. Вышла эта работа, и ее такой выжимка есть в интернете, поэтому те, кому интересна именно тема наша сегодняшняя с точки зрения такой исследовательской, глубокой, всех отсылаю туда, вот, к этой книге. Ну, а я сегодняшнюю встречу нашу рассматриваю во многом как чтение Николая Семеновича. Я буду зачитывать какие-то важные фрагменты и чуть-чуть их комментировать. И вот так мы, надеюсь, и проведем приятное это время. Вот первый фрагмент, это из самого Лескова, из его автобиографического сочинения, где он описывает много чего, про свою жизнь рассказывает, но в частности про его свои отношения с религией. «Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая. То есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим я обязана отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом. Она читала дома акафисты, и каждое первое число служила молебной, и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни». Я думаю, вы слышите иронию Лескова уже здесь, но дальше она исчезнет. «Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он творил сие в его, Христа, воспоминания. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал не служить по нему панихид». Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших, и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам относился ко всему этому пренебрежительно, чудес не любил, и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворного, и гуляя любил петь «Помощник и покровитель» и «Волною морскую». Он, несомненно, был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать. Ну, насколько отец оказал огромное влияние на взгляды Лескова, мы сможем убедиться сегодня и убеждаться сегодня постепенно по мере нашего разговора, потому что это тоже не самый цитируемый фрагмент, довольно многое раскрывает на самом деле в Лескове, а не только в его отце. Это фрагмент первый, и мы еще вернемся и к отцу, и к этой теме. А вот фрагмент второй. Вот Лесков уже взрослый, и о нем уже вспоминают, как об известном писателе. Это мемуары такого литератора, потом эмигрировавшего, Пильского, которому другой писатель, другой литератор и критик Измайлов, писавший о Лескове, написавший большую книгу, но не закончивший, вот что рассказывал. Измайлов посещал уже очень немолодого Лескова и рассказывал следующее. На столе у него был прекрасный крест из слоновой кости, чудесной работы, вывезенной из Иерусалима, вызвавший невольный вздох восхищения. Однажды в минуту откровенности Лесков, шутя, обратил внимание Измайлова на сделанное вскрещение и кругленькое стеклышко. А приблизив крест к своим плохо видевшим глазам, Измайлов оторопел. Там за стеклышком была вставлена совершенно неприличная картинка. И дальше продолжает мемуарист рассказывать другую историю, тоже со слов Измайлова. Раз, зайдя к Лескову невзначай, Измайлов тихо переступил порог кабинета и увидел хозяина в неожиданном положении. Лесков стоял на коленях и отбивал поклоны. Измайлов осторожно кашлянул. Лесков быстро оглянулся, заерзал по ковру и растерянно быстро заговорил, как бы оправдываясь. Оторвалась пуговица, знаете, все еще никак не могу найти. И он для вида стал шарить рукой по ковру, будто и в самом деле что-то искал. И вот эта, между прочим, сцена Лескова, которого застали стоящим на коленях, описывается разными мемуаристами, которые вспоминают о Лескове вот тех, это уже 80-е и 90-е годы, он родился в 1831, то есть уже о Лескове не молодом человеке, а таком пожилом. По-моему, эти два фрагмента прекрасно, очень точно обозначают два полюса. С одной стороны, религиозность и легкое примирение веры и рассудка. Отец, который, может быть, и не очень церковен, но поет помощник и покровитель и творит причастие и воспоминания Христа. А с другой стороны, очень странный крест, скепсис, отрицание и все-таки молитва на коленях перед иконами. Ну вот мы обозначим два этих полюса и будем все время между ними двигаться. Сейчас давайте снова обратимся к фигуре отца. Семья Лесковых пережила страшную драму. Как известно, дедом Лескова был священник, отец Дмитрий. Его звали, и он служил в селе Лески, это Брянский уезд. И село было довольно бедное. У отца Дмитрия было трое детей, один из них отец Лескова, еще один сын и еще одна дочь. И как, собственно, и положено было, мальчики отправились в семинарию учиться, в Севск. Это город был не слишком далеко от находившейся от Лесков. Они ее благополучно закончили. И, впрочем, один закончил, а другой нет, потому что другого убили, брата. А брата Семена убили в потасовке, поскольку нравы были в семинарии очень жесткие, и было право кулака. Кто самый сильный, тот и самый лучший, самый успешный. Когда Семен Дмитриевич, единственный уже сын отца Дмитрия, вернулся домой из семинарии, первое, что он сообщил отцу, что он не пойдет в попы. Такими словами Лесков об этом пишет. Отец отказался идти в попы по неодолимому отвращению к грязи. Какие страшные слова. Где, когда он успел это отвращение в себе вырастить? Ну, можно себе представить, если твоего брата убивают, может быть, даже на твоих глазах, это не очень приятно, но, думаю, дело не в этом. А вообще все, что мы читаем о семинарии тех лет, это, соответственно, примерно начало века 19-го, да, 1810-е годы, вот тогда. Мемуаров осталось немало семинарских, семинаристов, и не только очерки Бурса и Помиловского, а более, немножко более позднем времени повествующие, но и другие. Эти мемуары читать без ужаса и слез невозможно, потому что все описывают, угадайте, что? Что описывают все? Как их били, разумеется. Потому что вот главное событие семинариста – это розги. Били все время, били всегда за провинности, за непровинности. Особо изощренные преподаватели требовали, чтобы старшие били младших и так далее. В общем, вот этот кошмар, в котором они учились, вовсе, может быть, можно подумать, ну, нравы были жестокие, они к этому были привычны, семинаристы. Но судя по интонации этих воспоминаний, к этому привыкнуть было невозможно. И этот кошмар продолжался уже даже до зрелых лет, до старших классов, пока, наконец, не кончался. О каком тут, о какой христианской любви тут может идти речь, да? О каком таком христианстве на практике? Ни о каком. Впрочем, опять же, справедливости ради, заметим, что сохранились и одни, вот мне попались, я много этого прочла, мне было интересно, кто были одноклассники отца Лескова Семена Дмитриевича. И одного нашла известного. Это его тезка Семен Раич. Он поменял свою фамилию, он был вообще-то Амфитеатров, и брат его Филарет был знаменитый Амфитеатров, герой Лескова, между прочим, положительный такой герой. Так вот, и Семен Раевич был поэтом в душе, и он вспоминал о семинарии «Тепло», о той же самой Севской, где учился и Семен. А «Тепло» вспоминал он в первую очередь об уроках латинского языка. Там были хорошие преподаватели. И то, что мы знаем еще немного вот о Семене Дмитриевиче, что он очень любил латынь всю жизнь, переводил Горация на русский язык, и это ему служило утешением в дни тяжелые для него. То есть учителя хорошие встречались в семинариях, но общая атмосфера, видимо, была не для нежных душ. Словом, идти в попы Семен Дмитриевич отказался. И почему это было катастрофой? Это было катастрофой, а не гибель брата. Ну, потому что приход это передавался из поколения в поколение. Потому что выйти из сословия священнического было чрезвычайно трудно. Это требовало оправданий, и это была сложная процедура. Где родился, там и пригодился. Не принято было выходить. Это случалось время от времени. Тот же Раевич не стал священником, но по другим причинам. Он слишком литературу любил, слишком поэзию любил, хотел этим заниматься. Но ему выйти, вот сословие было страшно сложно, и вот мы знаем, сколько он процедур прошел, и в том числе был вынужден прибегнуть к обману, сказать, что он болен. Иначе бы не отпустили. Словом, приход остается без наследника, отец остается без сына священника. Отец Дмитрий был таким человеком горячим по воспоминаниям, он выгнал сына немедленно. Тот не успел даже переночевать, не успел как-то выдохнуть, да, после семинарских харчей. И по семейному преданию он ушел из дома с 40 копейками меди, которую успела ему мать сунуть у ворот уже. Он не пропал. Потому что науки вбивались крепко в семинаристов, и он обладал довольно широкими познаниями в самых разных областях. Конечно, он знал древние языки, конечно, он знал историю, немного словесность, и он мог стать, естественно, кем? Преподавателем, репетитором. Кем он и стал? А после этого он стал чиновником и прочее, прочее. Но вот это семинарское учение, видимо, забыто не было никогда. И это не любовь к попам, про которую Лесков пишет, видимо, тоже уже осталась навсегда с ним. И при этом это не любовь к попам во множественном числе. Среди друзей Семена Дмитриевича был, в частности, Ефимий Остромыслинский. Это священник, который преподавал закон Божий самому Лескову. Они приятельствовали. То есть, когда речь шла о конкретных людях, любовь вполне могла появиться и вернуться. Такой был отец. Перейдем теперь к детству Лескова и к его юности, и к теме разноверия. С самого начала он был окружен, Николай Семенович, самыми такими разными изводами христианства. И в первую очередь, конечно, старообрядчеством. Старообрядцев, раскольников вокруг было очень много. Он сам писал, что гастомельские хутора, на которых я родился и вырос со всех сторон, окружены большими раскольничьими селениями. И дальше он вспоминает, как он тайком бегал на их тайные службы, его пускали. Ну, конечно, скрывал это от отца и от родителей, потому что вот это был страшной тайной. Словом, раскольники. Раскольники – это важная такая часть жизни 60-х годов. Не 60-х годов, а всего 19 века, конечно. Но это детство, а когда Лесков сформировался как литератор, это 60-е годы, эта тема еще и стала одной из самых обсуждаемых в публицистике, в журналистике. Почему? Потому что 60-е 19 века – это время либерализации, время такого освобождения во всех областях, и в частности заговорили там об освобождении женщины, освободили крестьян и заговорили, стали активно обсуждать и права гражданских старообрядцев, потому что они были в этих правах поражены во многих. Да? Словом, интерес к раскольникам и старообрядцам очень рано начался, и продолжался, сопровождал Лескова всю жизнь. И не только, сразу забегая вперед скажу, не только к старообрядцам, но и к самым разным видам, ответвлениям христианства. Лесков, такое ощущение, что он вот все время ходил с металлоискателем и искал клад. Где правда? Где золото? Где это лежит? Здесь подносит металлоискатель к старообрядчеству. Есть здесь? Есть, безусловно. Те работы, которые он написал о старообрядцах, выдают его огромную симпатию к раскольникам. Почему? Это не значит, что он был слеп и не видел их ограниченности, их такого догматизма, их жестокости часто по отношению к окружающим, вот к своей вере, да, жестокие посты, тоже телесные наказания. Все это описывается в печерских антиках, в частности, и не только. «Запечатленный ангел» я даже почти не поминаю, потому что там, ну, это такое классическое произведение Лескова о жизни старообрядческой общины. И он видел, но он видел в них и их невероятную искренность, их бескомпромиссность, их желание жить по Слову Божию, их ревность, и не мог это не ценить. В 1863 году по поручению министра народного просвещения Головнина он отправился в Псков и Ригу, где изучал старообрядческие школы. Ему нужно было составить записку для министерства о раскольниках, о раскольничьих школах, но в итоге записки эти он составил, они были написаны о раскольниках города Риги, преимущественно в отношении к школам, но в итоге это оказались работы гораздо более широкие, чем то, что от него требовалось, и суть их, если свести вот некоторый концентрат, вынести, то он заключается в том, что Лесков всячески протестует против ограничения гражданских прав раскольников, подчеркивает, что это ни в коем случае не сектанты, это часть общего нашего христианского русского мира, и говорит о том, что присоединяться к православию раскольники должны добровольно. Не нужно их заставлять, не нужно их загонять туда. Вот это то, на чем он постоянно настаивал всегда, начиная вот с этих ранних лет, с себя 30-летнего. Никакого насилия в вере. Это свободный выбор каждого. В этом смысле он тоже крайне немодную позицию проповедовал, потому что по отношению к официальной церкви понятно, конечно, но и по отношению к радикально настроенным кругам тоже, потому что они предпочитали в старообрядцах видеть таких оппозиционеров власти. Им это было приятно в них. А Лесков подчеркивал всячески, что они к власти были лояльны, и тем более надо к ним относиться милостиво. И что, ну, если это и заблуждение, то надо им дать возможность прожить и пережить его самостоятельно. На мой взгляд, очень выразительно иллюстрирует отношение к старообрядчеству Лескова сцена в печерских антиках. Там есть эпизод приезда государя в Киев, где тогда Лесков, который Лесков описывает в этой повести. И Киев тоже был очень таким разноплеменным и разноверческим городом, и в том числе там были старообрядцы. И вот Лесков как описывает старца Малахию, который ждал, что когда государь взойдет на новопостроенный мост, он ради этого моста во многом и приехал, огромные, это важное событие в жизни города, то он повернется к реке и покажет два перста и скажет, что вот истинное исповедание, какое должно быть. Вот такая у него была фантазия. Но при этом этот старец Малахи уверен был, что это не фантазия, а правда. Вот что случилось из этого всего. Во-первых, Лесков описывает, как он был одет. Одежда была одеян, он был благочестивым предковским обычаем в синей широкой суконной чуйке, сшитый совсем как старинный охабень и отороченный по рукавам, по вороту и по правой поле каким-то дрянным подлезлым мехом. Дальше описывается обувь, я это пропущу, а вот дальше описывается шляпа. Это была шляпа, но кто ее делал и откуда она могла быть в наш век добыта, того никакой многобывалый человек определить бы не мог. Историческая полнота сведений требует, однако, сказать, что штука эта была добыта почитателями старца Малахии в Киеве и до того содержалась в тайниках магазина Козловского, где обретена была случайно приказчиком его при перевозе редкостей моды с Печерска на Крещатик. Шляпа представляла собой превысокий плюшевый цилиндр с самым смелым перехватом на середине и с широкими, совершенно ровными полями, без малейшего загиба, ни на боках, ни сзади, ни спереди. Сидела она на голове, словно рожон, точно как будто она не хотела иметь ни с чем ничего общего. Когда появляется государь на мосту, и вдруг останавливается посредине. Старец впадает в неистовство, падает на колени. Он буквально был вне себя. Огонь горел в его очах, и шерсть на нем щетиной зрилась. Правая рука его с крепко стиснутым двуперстным крестом была прямо поднята вверх над головою, и он кричал. Да, не говорил, а во всю мочь громко кричал. «Так, батюшка, так, вот эдак так, вот, родненький, совершай, сложи как надо, два пальчика, дай всей земле одно небесное исповедание». И в это время, как он кричал, горячие слезы обильными ручьями лились по его покрытым седым мухом щекам и прятались в бороду. Волнение старика было так сильно, что он не выстоял на ногах, голос его оборвался. Он зашатался и рухнул на лицо свое и замер. Можно было подумать, что он даже умер, но тому мешала его правая рука, которую он все-таки выправил, поднял кверху и все махал ею государю двуперстным сложением. Бедняк, очевидно, опасался, чтобы государь не ошибся, как надо показать небесное исповедание. Я не могу передать, как это выходило трогательно во всю мою жизнь. После этого я не видал серьезного и сильного духом человека в положении более трагическом, восторженном и в то же время жалким. Ну, вот эта картинка, которая отлично иллюстрирует отношение Лескова к старообрядчеству. Серьезно, сильный духом человек, но трагический и жалкий. Еще Лескова не только старообрядцы занимали, интересовали, как я это уже и сказала, но и молокане, скопцы. Но особую симпатию он испытывал к штундистам. Это на самом деле такая ветвь протестантская, возникшая на юге России, преимущественно в Малороссии. И непонятно до конца ее происхождение. Название штундизм – это название, связанное с корнем штунде, немецким, означающим «Die Stunde» не просто час, и не только час, но и час молитвы. И штундисты, по своим взглядам, на самом деле, это были такие классические протестанты. Они не признавали священство, но у них было и таинство, но у них были две важные ценности, самые главные. Во-первых, Библия. Читали, они постоянно читали Библию и изучали, независимо от сословия, и простые люди. И, во-вторых, они проповедовали практическое христианство. Они считали, что главное – жить по Евангелию и делать дела добра, дела христианские. И то, и другое Лескову было очень близко. И то, и другое он считал достойным подражания, и того, и другого ему очень недоставало в православии. Он посвятил штундистам немало своих публицистических работ, где тоже без всякого страха выражал им всяческое уважение. И штундизм, эта тема появляется в самых разных его рассказах, в том числе, например, «Некрещенный поп», тоже очень показательный для Лескова рассказ, потому что, оказывается, совсем не обязательно быть крещенным, чтобы стать священником. Не это главное. Правда, потом его герой признан все-таки крещенным, если вы помните по сюжету. Но Лесков не настаивает на том, что это таинство свершилось. Это ничему не помешало. Его герой стал одним из самых лучших и любимых пастырей своей паствы. И еще, уже вот завершая этот круг, хождение по разным верам вместе с Лесковым, коснемся еще и толстовства. Толстым Лесков был очарован без меры. Это было уже в поздние годы. И после того, как Лесков, как Лесков прочитал ключевые работы Толстого позднего, где тот описывает, рассказывает, в чем его вера, да, Лесков, кажется, в Толстого буквально влюбился. Все, что он говорил, Толстой ему было близко. Он настаивал на встрече, они встретились. Это была довольно удачная встреча, судя по всему, потому что Толстой записал потом о Лескове, что он очень умный человек. Но Лесков уже в этой своей любви остановиться не мог, закидывал Толстого письмами бесконечной длины, где как относился к нему как к духовному учителю, и писем Лескова Толстому десятки, а Толстой 6 ему написал. Некоторые из них очень короткие. Словом, не то чтобы не было взаимности, но, конечно, вот снизу вверх смотрел Николай Семенович на Льва Николаевича, хотя, любя его, уважая его, во многом разделяя его взгляды на церковь, он не любил толстовцев. И чем дальше, тем больше, и уже в самом конце жизни говорил: «Льва Николаевича Толстого люблю, а толстовцев нет». Его... Можно себе представить, как его раздражало, ну, например, тема, да, важная для толстовцев и для их практик жизненных, опрощение, когда они шли, занимались столярным делом, там, или становились бондарями и прочие, пытались сблизиться с народом, а Лесков это воспринимал как маскарад, называл их ряжеными. Он слишком... изнутри народ знал, даже в отличие от Льва Николаевича, да, все-таки совсем к другим кругам принадлежал Лесков, и он видел в этом фальшь, он видел в этом фальшь, толстовцева не любил, но все-таки с Толстым сохранил до конца жизни самые, самые такие почтительные отношения. И на этом мы завершаем эту часть, из которой можем заключить, что искал Лесков повсюду. Искал в разных направлениях, и все-таки настойчивее всего и дольше всего в православии. И вот теперь мы обратимся к этой части.
Вы слушали первую часть беседы писателя-филолога Майи Кучерской «Лесков и христианство» к 185-летию со дня рождения писателя. Продолжение слушайте в следующем выпуске обзора православных СМИ.